Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Ерунда все это. Имею право, не имею права. Право на власть имеет тот, кто имеет власть. А еще точнее, если угодно, право на власть имеет тот, кто эту власть осуществляет. Умеешь подчинять – имеешь право на власть. Не умеешь – извини. Братья Стругацкие, «Град обреченный». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, что погубило «Град обреченный» в одноименном романе «Братьев Стругацких» вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, рада тебя видеть в нашем подкасте.
Взаимно, Оксана. Как и всегда, спасибо, что позвала.
Тимур, давай, как полагается, начнем сначала. И для тех, кто не боится спойлеров, а я еще раз предупрежу, что в подкасте «Между строк» мы обсуждаем роман обычно со всеми деталями, потому как предметное обсуждение невозможно, если мы не раскроем все тайны, которые прячутся в финале.
Это не мировой летний блокбастер.
И, кстати, он вышел достаточно давно, чтобы бояться этих спойлеров. И для тех, наверное, кто прочитал этот роман, но, возможно, подзабыл какие-то детали, Тимур, я попрошу тебя немножечко пересказать этот роман с деталями, которые, по твоему мнению, важны для предметного обсуждения этого произведения.
Все, что касается братьев Стругацких, почему эти писатели очень завлекательны? Потому что герои их действуют внутри очень интересных декораций, в первую очередь, и у «Града обреченного», как у первого романа Стругацких, который они долгое время писали в стол, потому что, ну, в советское время с такой тематикой, или, вернее, такими подтематиками, публиковать это произведение было абсолютно невозможно. Писатели это знали и демонстрировали его только редким слушателям на чтениях в своей квартире, причем копии романа никому не отдавали. Но время пришло, и для романа он вышел, его очень долго ждали, очень долго ходили в писательской и читательской среде слухи о том, что вот братья Стругацкие пишут роман, и вот и когда он вышел. Это, наверное, когда ты ждешь какой-то фильм долгострой, очень продолжительное время. В итоге есть люди, которые в восторге остаются, либо же люди, которых это долгое ожидание, тем не менее, разочаровало уже по результату. Но, в принципе, все главные рецепты в данном романе остаются, но сеттинг, конечно, еще более масштабный, еще более интересный и захватывающий. Если в понедельнике начинается в субботу в этой повести, которая, наверное, всегда является первым произведением, с которым знакомятся люди, желающими погрузиться в таинственный мир Стругацких, обыкновенный научный сотрудник-программист оказывается в научно-исследовательском институте чародейства и волшебства, и это интереснейшая декорация, которую он для себя открывает и начинает в ней уже, собственно, развиваться. Но, в общем, каждое произведение Стругацких, будь то город, который попал под посещение инопланетян в «Пикнике на обочине», либо же планета Саракш в обитаемом острове, то здесь мы отправляемся вместе с героем романа, который уже до этого отправился в этот град обреченный. Но, тем не менее, мы начинаем открывать для себя тот самый таинственный град, который находится, судя по всему, в параллельной вселенной и представляет собой следующую систему координат. Он находится на уступе, который между Великой Желтой стеной, которая уходит просто в небо и теряется где-то в небесной то ли тверди, то ли пустоте, а с другой стороны великое синее нечто, в котором, собственно, ничего не разглядеть, и которое просто представляет собой там бездонную пропасть. Вот на этом вот уступе шириной несколько километров и на протяжении тоже километров 20 находится город с где-то миллионом жителей. Mm-hmm. С юга его окружают болота, ну, там всякие еще фермерские хозяйства, которые этот город, собственно, и кормят, а с севера город постепенно уходит, там остаются руины, пустоши, насколько далеко простирается это пространство, никто, собственно, не знает.
Если верить всемирной сети, то картину можно очень просто визуализировать, если загуглить картину Николая Рериха с одноименным названием, потому
так
как
и есть.
Именно этой работой они вдохновлялись.
Ну, там еще этот город змеи некие окружают, но это уже некий иносказательный символ, скорее, того, что в этом городе происходит. Но людей, которые интересуются научной фантастикой, как раз-таки, как я уже говорил, сеттинг интересует прежде всего, и вот интересные жители города, которые приходят в него добровольно под влиянием неких таинственных наставников, которые иногда прямо из лап смерти выдергивают людей в нашем мире, отправляют его участвовать в великом эксперименте, который, собственно, неизвестные осуществляют в этой параллельной реальности. Цели эксперимента непонятны, и главное такое устойчивое выражение в городе, когда люди сталкиваются со всякими неизвестными вещами, либо же не могут понять вообще логики, которые подчиняются события в этом городе, они говорят: эксперимент есть эксперимент. Все эти люди из разных эпох, из разных стран, и если ты, например, русскоязычный человек, то тебе будет казаться, что все японцы, китайцы, американцы и негры банту говорят с тобой на русском языке, а негру банту будет казаться, что ты говоришь на его родном языке. В общем, там не произошло вавилонского смешения языков, и город осуществляет эксперимент, причем нарративы этого эксперимента, откуда они спускаются, абсолютно никому непонятны. Ну, такая сложная, непонятная бюрократическая система. Ты приезжаешь в город, идешь на в исполком какой-нибудь, да, где биржа труда, грубо говоря, и машина выдает тебе талончик. Ты, товарищ, будешь каким-нибудь мусорщиком. Отрабатываешь мусорщиком несколько месяцев, приходишь и снова получаешь уже куда-нибудь на замминистра.
Мне казалось, через неделю это происходит, потому что мусорщик...
Нет, подольше. Ну, слушай, мусорщикам тоже нужно поработать хорошенько. Да, что-то там какая-то речь о трех месяцах шла.
И только фермеры, по-моему, как раз оставались на своей
должности. Ну, это естественно, потому что фермеры более вольный народ и должны кормить, собственно, тот самый город. А ты вот осуществляешь эксперимент. Твоя главная работа, то ты мусорщиком поработал, то замминистра сразу, а потом опять отправился куда-нибудь на понижение следователем, журналистом и так далее, и так далее. И... Собственно, и еще всякие неприятности в городе происходят, которые необходимо преодолевать. То какое-то нашествие павианов, которое случается в самом начале романа, то потом солнце гаснет, и это приводит тоже к трагическим событиям. Ну и внутри всего этого нужно жить, а главное понимать, зачем этот эксперимент. Вернее, все, кто-то хочет понимать этого, кто-то не хочет это понимать, кто-то хочет осуществлять свою собственную политику, свое собственное мировоззрение. Зачем эксперимент, никто не знает. И среди всего этого, ну, практически новичок, новоприбывший в этот город, молодой советский комсомолец, астроном Андрей Воронин, который хочет распространить коммунизм и комсомол на территории града обреченного, вписывается во все события, очень воодушевлен всем происходящим и слабо понимает разочарование в эксперименте, а может быть и другие виды мотивации присутствия в городе других людей. В общем, с этим человеком мы будем проходить различные ипостаси. От роста, приятия, неприятия того, что происходит, революции, уже осуществления себя как человека состоявшегося, ну а потом в конце романа будет самое интересное. Главные герои романа будут стараться разорвать этот круг, ну, не знаю, порочный или непорочный, этой параллельной реальности, и пытаться выбраться за ее пределы. Вот там вот и случается все самое загадочное и все самое такое экстравагантное, за что многие и любят роман Стругацких, в котором очень много недосказанностей.
Угу. Слушай, в большинстве историй, которые затрагивают неведомые нам миры, будь то Айзек Азимов или Стругацкие, вы пытаетесь представить, насколько комфортно вам было бы находиться в нем. И зачастую, мне кажется, вот именно Стругацкие грешат тем, что их фантастические миры — это то, куда ты не хочешь забредать. И несмотря на то, что где-то инопланетяне оставили тебе классные плюшки, которые могут тебе пригодиться, ты думаешь, я бы не хотел вот зайти в эту зону и что-нибудь домой вынести. А вот град обреченный — это тоже место, в котором не хотелось бы побывать и испытать?
Я не соглашусь. Я очень бы хотел побывать и на планете, где прогрессоры Земли осуществляли надзор и эволюцию средневекового общества на далекой планете, и на обитаемом острове на Саракше я тоже хотел бы побывать, несмотря на то, что миры все эти страшные, но очень увлекательные. Ты ведь на все это смотришь с точки зрения землянина, который тогда уже прогрессор, фактически сверхчеловек, ну, супергерой, который по сравнению с вот этими вот товарищами, которые еще не прошли всю эту фумикизацию, когда тебя прививочками доводят до такого состояния товарища, который может в открытом космосе несколько... там, не знаю, минут пробыть без ущерба для здоровья, и радиация тебе не страшна, и так далее, конечно, очень хочется. Но Соглашусь, что «Град обреченный» — это, наверное, одно из немногих мест из вселенной Стругацких, где оказаться, ну, совершенно не хочется. Тем более, что впервые за долгое время... Ну, Редрик Шухарт еще, конечно, тот человек, который в «Хармонте» человек абсолютно простой, которому приходится бороться со всеми злоключениями, которые творятся в зоне и вокруг зоны. А вот Андрей Воронин тоже человек, скажем так, без сверхспособностей будущего. Это человек на время того, когда он отправился в «Град обреченный», еще очень молодой, но, тем не менее, судьбой тяжелой. Он пережил в детстве ленинградскую блокаду, видел, как умирали его родные и близкие, то есть все вот эти вот ужасы войны. И он воодушевлен, то есть мы с ним должны взрослеть. То есть это этапы взросления. И в разные моменты представленных глав «Града обреченного», то есть сначала Андрей Воронин мусорщик, собственно, первая глава так и называется, по тому, какие его профессии, это первые части романа. И вот когда ты молодой мусорщик, который хочет заявить о себе, который с удовольствием занимается даже вот таким вот непритязательным трудом, которому очень важны друзья, чтобы вокруг все было хорошо, чтобы все друг друга понимали, вот это вот воодушевление коллективной работой и осознанием своего места здесь, в этом мире, о том, что он хочет быть полезным. Естественно, ты в свое время очень сильно этим воодушевляешься и думаешь, что ну вот ты наконец-то, не знаю, это то же самое, что, наверное, уехать учиться в вуз за рубеж, в общежитие, когда молодой человек впервые осознает свою самость. Вот у Андрея Воронина примерно то же самое. Тут еще и павианы в городе появляются, а тут еще появляется в городе новоприбывшая Сельма Нагель, человек из Стокгольма, профессии, надо сказать, древнейшей. И ты еще и влюбляешься, то есть у тебя появляется друг, наставник, человек, которого ты, скажем так, идентифицируешь со своим отцом, наверное, да, дядя Юра, простой русский мужик, фермер, который пахнет потом, керосином и конским навозом, и, конечно же, самогоном. Даже без него. И вот это довольно воодушевляющая штука. Поэтому роман с этого и начинается. Это тебя захватывает так или иначе. Но вот чем взрослее ты становишься, тем более критично ты начинаешь относиться к этому молодому человеку. Видишь, насколько он идеализирует и хочет распространить свое мировоззрение наружу, абсолютно не понимая проблем людей, которые его окружают, и при этом говорят ему напрямую, что дворник Ван не хочет менять профессию, потому что, скорее всего, это какой-то, не знаю, чиновник еще из какой-нибудь империи Хань китайской, где, извините, чем выше ты забрался, тем больнее оттуда падать, и, скорее всего, лучше не высовываться и прожить свою жизнь спокойно, чем претендовать на какую-то власть. Японец Кэнси, который здесь собирается, ну, скажем так, проводить антиимпериалистическую повестку, потому что сам-то он офицер побежденной японской армии, а рядом же еще и Фриц Гейгер находится, товарищ, которому, с которым у Андрея Воронина очень большие противоречия, но и одновременно он его тоже, как человека от диктатуры, неплохо понимает, а причем еще и Фриц Гейгер, зараза, хоть и фашист недобитый, довольно конкретно и быстро решает многие задачи. И Андрею как бы завидно, что человек-комсомолец не может так же быстро и четко действовать в критической ситуации. Это и его друг Дональд, американец, который, видимо, хотел найти какое-то более справедливое общество в эксперименте, но не может этого найти и в итоге кончает жизнь самоубийством, что является огромным шоком для Андрея Воронина. И здесь ты видишь эту наивность уже сразу, вот когда ты молодым человеком читаешь, что ты действительно находишься с Андреем Ворониным, что называется, на одной волне. И дальше, мы с этим героем пойдем, когда он станет следователем, когда он станет журналистом, когда он станет советником президента по науке, и когда он уже наконец-то обретет ту самую самость и попытается, все-таки отбросив все соблазны, которые предлагает рост карьерный в «Граде обреченном», все-таки ответить на свои самые главные вопросы, а вопрос у него остается буквально только один. Кто я такой и что находится за гранью этого проклятого и несуразного мира?
Мне понравилась твоя аналогия с вузом, и что они вместе пытаются, наверное, вырасти к чему-то, и каждый только сам для себя понимает, в чем, наверное, смысл этого эксперимента, потому что для каждого, видимо, он оказывается внутри себя абсолютно своим. но все-таки в университет, наверное, попадают, ну, хочется верить, в идеалистичном мире, наверное, лучшие люди, у которых самые высокие баллы, самые большие таланты. Но если посмотреть на град опреченный, то там оказываются не только положительные персонажи, но и, можно сказать, такие отбросы.
Там сумасшедших огромное количество оказалось.
И, как ты сказал, представительниц древнейшей профессии это, в принципе,
бандитов, различных наркоманов и так далее, и так далее. Дело в том, что попадать в этот град обреченный, ну, там, правда, нужен пропуск, меня бы туда не взяли. В град обреченный берут людей, так или иначе, отчаявшихся. И здесь на себе, наверное, очень легко проверить, когда у тебя в жизни что-то не очень хорошо, или когда ты теряешь какие-то ориентиры, цели, ты очень часто решаешь этот вопрос, по крайней мере, желание возникает куда-нибудь уехать и начать жизнь с чистого листа. Да, ну, то есть, понятное дело, что человек более-менее благоразумный знает, что проблемы нужно свои решать на месте, потому что если ты будешь где-то ездить, это отложит решение твоих проблем до поры до времени, но, тем не менее, ты их так или иначе будешь возить с собой, неважно, что это будет, Европа, Америка или, может быть, даже параллельная реальность с градом обреченным.
Ну, знаешь, сейчас представители как раз вот этого поколения говорят, от себя на самокате не уедешь, от кризиса среднего возраста.
От себя на самокате не уедешь, и на самолете не улетишь, и даже с помощью наставника, если ты перемещаешься в другую реальность, но вот наставникам интересны люди, которые в какой-то момент времени отчаялись, потому что таких людей, скорее всего, я так думаю, и герои «Града обреченного» тоже в беседах, а этих бесед огромное количество, где они пытаются выяснить, что же это за мир такой, споры бесконечные, застольные, кабинетные, говорят о том, что, ну, человека отчаявшегося гораздо легче склонить, отправиться черт знает куда, непонятно зачем. А вот Андрея Воронина, который немножко не попадает под человека отчаявшегося, скорее всего, человека очень и очень такого деятельного, что ли, да, который действительно хочет по заветам партии коммунистов нести светлое слово даже в мир параллельный. Наверное, вот так вот его на крючок взяли в свое время. Но всех, как известно, по-разному. Дядю Юру вытащили из-под пьянства, когда он там вернулся в свой колхоз после войны в разруху и безнадегу, а фрица Гейгера конкретно уже готовились, извините, разбомбить советскими пушками, когда наставники предложили ему переместиться в мир иной, но более-менее конкретный. А были и другие люди, собственно, присутствующие в граде обреченном, которые, собственно, Андрея Воронина убеждали, что, товарищ, вы не поняли, вы же на самом деле умерли, и все, что вокруг вы видите, это самый настоящий ад, в который вы попали, а, ну, так бывает, идешь по улице, прилетела какая-нибудь бомба, и все, вы даже глазом моргнуть не успели, и уже ведете какую-то, собственно, другую жизнь. Но в итоге можно верить и в первое, и во второе, но мир града обреченного слишком материален для того, чтобы полагать, что это есть какой-то ад. Но на выбор читателю это отдается. То есть понятно, что там есть очень большое количество религиозных смыслов, но Андрей Воронин, он ведь комсомолец, он, извините, атеист и в Бога не верит. И поэтому, раз уж мы идем по граду обреченному вместе с Андреем Ворониным, то и мы не будем склоняться на сторону различных черносотенцев, которые там в этом граде обреченном иногда орудуют и появляются. Ну, в общем, так, люди отчаявшиеся. Но есть еще один небольшой момент. Когда Андрей Воронин становится советником по науке и приходит, ну, спойлер, к сожалению, может быть, и к счастью для града обреченного, по крайней мере, ситуация там очень нормализовалась с точки зрения обеспечения различными продуктами, техникой и общим уровнем жизни, на волне революции после отключения солнца к власти приходит фашист, президент Фриц Гейгер, а комсомолец Андрей Воронин, у него советник по науке. И они вальяжно вместе с другим советником, архивариусом Изией Кацманом, тоже человеком советским, ну, который, естественно, олицетворяет диссидентство в романе у Стругацких «Куда?» в то время в литературном советском произведении, которое пишется в стол без диссидента. Ну, вот Изия Кацман тоже присутствует на этом обеде у Фрица Гейгера, и они обсуждают, вернее, сам Фриц Гейгер задается вопросом, что в городе есть инженеры довольно неплохие, ученые, но не мирового уровня, но вполне себе нормальные. Но нет ни одного более-менее нормального писателя, кинорежиссера, поэта. То есть люди, творчество почему-то в город не идут. Воронин говорит, а может быть, их и не берут, а может быть, и не берут. И здесь такая красивейшая мысль абсолютно рисуется, что люди, творчество не склонны к тому, чтобы отчаиваться, потому что они склонны искать ответы в себе и каким-то образом все-таки видеть этот мир немножко шире, и, значит, для эксперимента не очень удобны. Uh-huh. То есть, да еще и поле ведь нужно какое-то, да, нормальное для того, чтобы творить, для того, чтобы реализовывать свой талант. То есть человеку творческому особо публика, конечно, нужна, но и не нужна. Поэтому заставить его поднять лапки кверху довольно сложно, чем человека, который, ну, скажем так, в творчестве не силен, угу, в этой вот потенции. И это, наверное, такой экивок братьев Стругацких самим себе, может быть, коллегам по цеху. Но, тем не менее, мы видим, что вот состав людей для эксперимента, он именно такой. Поэтому эта картина, что это какой-то ад, да, она рушится, естественно. Угу. Потому что, ну, извините, если люди набраны примерно одинаковые, значит, они какую-то цель должны осуществлять, в принципе, в этом эксперименте. Только вот единственное непонятно, в чем все-таки этот эксперимент заключается.
Угу. Ну, слушай, самый переломный момент происходит, и на что стоит обратить внимание, это все-таки Красный дом. Потому как наш герой, если его так можно, конечно, называть, как раз, наверное, меняется и что-то осознает внутри себя, чувствует такой внутренний слом, когда он попадает в Красный дом и играет с наставником, если не ошибаюсь, в шахматную партию, где фигуры — это реальные люди из града Обреченного. И потом, в дальнейшем, мы видим, как уже после революции случившейся, этот Красный дом, который перемещается по городу, начинает рушиться, теряет основание и как-то исчезает, наверное. Что для тебя символизирует этот дом и почему он как раз помогает?
Это загадочная штука, Красный дом. Ну, Красный дом, как и наставник, у каждого жителя города свой, и именно поэтому кто-то выбирается из Красного дома, кто-то остается там. Бред взбудораженной совести, так его Изя Кацман обрисовывает роль и задачу данного здания. И, естественно, мы, наверное, тоже с возрастом понимаем, что когда-то, возможно, каждый из нас, но я так точно обрисовывал себя в молодости как человека, в котором есть какое-то содержание. То есть Азм, Есим, собственно, этот дом, в котором живут люди, которые ведут какой-то внутренний диалог, в котором происходят какие-то драмы. То есть мы и есть то самое красное здание. Есть хорошее такое выражение «погрузиться в себя». Вот как раз-таки возможность войти в красное здание – это возможность погрузиться в себя и остаться наедине со своим подсознанием. Вот что такое Красный дом. Это место, где живет твое подсознание. Вот страшный океан, который является одновременно источником твоих снов и всего остального. Это и кошмары, это и твои желания. Ну, у кого не было желания остаться в своем самом лучшем красочном сне? И вот как раз-таки, заходя в этот дом, поэтому многие люди оттуда не возвращаются, потому что им там, извините, хорошо. И двери их подсознания закрываются, и человек в итоге исчезает в этом красном здании. Ну, вот Андрей Воронин, человек... Собственно, по содержанию Красного дома можно видеть сразу. Властолюбивый человек, который ведет свой диалог и игру и ставит себя на один уровень с вершителями мира сего. Это, знаешь, как сейчас, наверное, популярный вопрос у одного известного интервьюера есть. Если бы ты оказался перед Путиным, что бы ты ему сказал, да? Каждый же человек думает, а вот если бы я встретил Иосифа Виссарионовича Сталина, что бы я ему сказал? Как можно характеризовать вот, потенцию спросить, поговорить с вершителем государственной политики больших государств простого человека? Что бы ты подумала об этом желании?
Я бы просто потерялась наверняка, потому что я понимаю, что, наверное, если бы мне этот вопрос задали лет 10 назад, я бы сказала что-нибудь дерзкое. А да. Сейчас ты понимаешь, что ты бы просто есть... чокнулся и сказал, какое прекрасное грузинское вино.
Да, когда ты возвышаешь себя до уровня и предполагаешь, что ты тоже можешь говорить о делах вселенского масштаба и вселенской же глупости. Да? Андрей Воронин человек именно такой. Он мыслит себя как персону, которая может за одной шахматной доской и со Сталиным или человеком, похожим на Сталина, поиграть. Играть фигурами, тем более своих друзей. То есть он ставит себя во главу угла, он главный манипулятор. То есть это его высокомерие, которое дает о себе знать очень часто на протяжении этого романа. А потом, когда он уже приходит к реализации того самого высокомерия, то есть дослуживается до советника президента по науке, у него канцелярия, любовница, секретарша, красивая жена дома.
Хобби.
Хобби такое, знаешь, очень мещанское, как раз-таки, вывешивать оружие на ковре, то есть уже коллекционированием человек занимается, вести приемы, тоже людей, которые должны быть по статусу тебе. А как ты своего друга Вана, который у тебя садовником теперь работаешь, посадишь за один стол, извините, с унтер-офицерами, с советниками по градостроительству Вен, которые сейчас являются советниками по строительству президента, на которого ты тоже работаешь. Да, нет, нужно вести важный прием, щелкать под столом каблуками нарочито, говорить «благодарю, советник, за бокал шотландского», который тоже, кстати, непонятно, как в Град Обреченный попадает. Это вопрос, который Стругацкие не раскрыли.
Ну, шотландский фермер, наверное, есть.
Наверное, есть, который знает, как винокурню поставить на правильный лад. И вот как раз-таки тогда, когда он видит снова красное здание, которое шагнуло в уютный дворик его коттеджа, он понимает, что там уже ничего не осталось. Там мусор, потому что все, что... Все желания мелкие, которые у него были, они исчерпаны, а новых целей у него абсолютно нет. И в итоге в этом здании бегают крысы, оно пусто, и нужно, значит, куда-то или далее отправляться, либо оставаться, доживать в этом пустом доме. Но Андрей Воронин-то он герой нашего романа, поэтому, конечно же, он бросает жену, бросает насиженное место и отправляется по заданию президента на север открывать для жителей города неизведанные пространства, разгадывать тайны всего этого сеттинга и в итоге сталкиваться с новыми и новыми опасностями в составе научно-военной экспедиции вместе с Изи Кацманом, который тоже, конечно же, с ним туда отправился. Ну и дальше эти герои идут уже рука об руку.
Здесь как раз мы переходим к обширному полю спойлеров и уже двигаемся ближе к финалу произведения. Когда они двигаются по пути, они встречают, конечно, они, уходя из города, попадают в некую рябь, как ты ее правильно описал.
Но они сталкиваются с архивными описаниями этой самой ряби.
То так есть, они же и вживую ее видят, и кто-то
вживую,
там теряется.
Вживую они ее не видят. Там происходит много всего... загадочного, то есть здесь повествование становится уже... Вот Стругацкие выпускают, наконец-то, там себя на свободу. То есть там, где ты писатель и фантаст, ты можешь объяснять что-то произошедшее тем, что, ну, это просто, скажем так, какая-то загадка, непредвиденная аномалия. Они идут на север, с севера город начинался, ползет он постепенно на юг, и там развалины, дни безлюдья, акульи, волки, какие-то товарищи, которые еще давно сбежали от режима города, там кореец Пак, который к ним прибивается, находят какую-то мымру, которую потом валяют солдаты, которая, как шамаханская царица, разлагает весь отряд добровольцев, который вместе с Андреем отправляется на нескольких тракторах и пешком, в том числе во главе с полковником, главнокомандующим войсками Града Обреченного, на север. И, наконец-то, они доходят до города еще одного, до развалин руин города, где получают еще до этого пророчество, что на какой-то там день пути после 13 дней безлюдия наступит вам всем конец. И бунты, заговоры, и со всем этим Андрею надо справляться, он с этим не справляется, выдвигается в рекогносцировку. И в итоге оставляет отряд на произвол судьбы. Отряд бунтует, кто-то перестрелял друг друга, кто-то в пропасть сверзился, кто-то отправился назад, и в итоге они вдвоем с Изи Кацманом остаются и, собственно, уже пытаются выжить в этом самом мире. И разгребают карты и понимают, что, оказывается, борьба за жизнь в Граде Обреченном, она не очень-то... вообще предполагает наличие какой-то структуры и определенной власти. То есть почему Гейгер отправляет Андрея на север? Потому что он хочет укрепить свою власть, он хочет понимать вообще, как все это дело устроено. А тем более, что эксперимент новые власти города во главе с Фрицем Гейгера не признают, провозглашая эксперимент над экспериментаторами. А тем временем все понимают, что эксперимент он на самом деле продолжается, и вот они, Изи, значит, ищут архивы, а там написано, что на какой-то день появилась какая-то рябь, люди в ней пропадают, чтобы в ней не оказаться, нужно сидеть по домам, а тут наступает какой-то космический холод, люди начинают сжечь мебель у себя внутри, ну и все вымирают понемножку, и Андрей думает, вот так вот сидишь ты великим Фрицем Гейгером, а потом бах, рябь какая-нибудь начинается, и нету ни тебя, ни твоего государства, а там еще и город шагающих статуи, и по городу ходит статуя большого и простого с жабьей мордой, который просто слоняется без дела, и в итоге Андрей с Изи и Кацманом понимают, что мир этот направлен против них, что, играя с их совестью, а там ведь наставники есть у каждого жителя в городе, и буквально здесь же Андрей понимает, что его наставник — это просто совесть, с которой можно договориться, и отвергает ее, и уже дальше ставит себе очень простую, ясную, верно, человеческую такую цель — дойти до конца. По дороге они доходят и до стеклянного дворца, хрустального дворца, где живут люди, которые туда попали. Наверное, какой-то такой артефакт эксперимента. Бассейны, всякие машины из футуристического будущего, в том числе ксерокс, кстати. Мулатки, которые в шезлонгах валяются. И можно там остаться вполне. Но, тем не менее, Андрей с Изей идут дальше.
Прости меня, если
доходят
я тебя перебью.
До конца.
Да, мне просто помнилось так, что именно в рябе можно было увидеть, знаешь, такую временную, ну не петлю, ну дыру я бы скорее назвала ее, где можно было видеть всевозможные отрезки прошлого, настоящего и будущего. Это разве не в рябе находилось как раз?
Нет.
Это вот как раз вот такое небытие было, да?
Ну, это что-то из прошлого Стругацких в повести «Пикник на обочине». Скорее всего, появляются на их пути всякие аномалии, через которые нужно перейти. Но, в общем, дело не в этом. Наши герои остаются в одиночестве вдвоем, ну и в итоге доходят все-таки до конца этого мира, которого, знаешь, он как в «Матрице» потом, когда Нео, чтобы переместиться в зазеркалье, он же вот это зеркало берет, а оно его
обволакивает.
Да. И там абсолютно так же. Они видят зеркало буквально перед собой, таких же двух опустившихся бородатых людей, которые уже сколько там протопали без воды и еды по бездорожью. И, тем не менее, Андрей не выдерживает и стреляет в свое собственное отражение. Отчего? И погибает, но на самом деле оказывается, и здесь уже непонятно где, то ли в следующем круге эксперимента.
А в своей ленинградской квартире?
Да, он находится в своей ленинградской квартире.
Рядом наставник.
И наставник, который ему говорит, что вы прошли этот круг, а во дворе он слышит, как дети зовут Иську Кацмана, которому на тот момент, не знаю, там лет 6-8. То есть он оказывается или в своей реальности, или в другой следующей реальности. Но для Андрея Воронина, я думаю, уже потом никакой реальности существовать абсолютно не будет. Было бы интересно, конечно, и продолжение этого романа почитать. И оно, кстати, есть, потому что, я ж не знаю, можно его найти. Огромное количество последователей Стругацких пытались писать продолжение этих романов, и публиковалось все это дело. Но для людей, которые не перешли на тот уровень фанатизма по Стругацким, чтобы читать еще произведения последователей, я вот не из их числа. Поэтому я решил, что пусть мне данный роман оставит открытый финал. И будет о чем подумать и о чем поговорить.
Это одно из самых непонятных произведений, потому что здесь, мне кажется, сколько ни читай его, все равно очень много переменных и неизвестных, где ты не можешь зацепиться за что-либо и для себя построить какую-либо теорию, которая тебе что-то бы доказывала, что этот мир не настоящий, что, может быть, это действительно адское пламя, в котором они оказались, и что ты смог реинкарнировать, либо вернуться назад, либо перейти на следующий уровень и погрузиться в ад еще глубже. Здесь действительно очень много переменных и непонятных. Ну, поэтому, наверное, проще всего будет обсудить момент, возможно ли счастье было для, по крайней мере, нашего героя в граде обреченном. Либо ни для кого из них они не нашли бы покоя. Потому что президент, по-моему, достаточно спокойно и комфортно себя чувствовал. Он получил ту власть, которую хотел, послал Андрея укрепить свои границы. И, в принципе, как мне кажется, он чувствовал себя более-менее комфортно. Вот Андрея что-то терзало внутри себя, пока он не договорился, наверное, со своей совестью. И искал, наверное, какой-то исход.
Он отверг свою совесть, более того, ради своей цели. Все почему? Потому что Стругацкие, конечно, как писатели-фантасты, поставили во главу угла человека от науки. Человеку от науки важно дойти до самого конца и самому экспериментально доказать, что вот здесь все абсолютно так-то. Получить измерения, данные, А все это без экспедиции не проверишь. Поэтому Андрей, наверное, и дошел единственный до конца. А судьба остального града обреченного, она прописана в названии. Этот град, он обречен на или постепенное сползание куда-нибудь дальше, как и человеческая история. И кто его знает, каким следующим экспериментом будет, этапом эксперимента, что будет, и, может быть, Фрица Гейгера тоже какая-нибудь рябь сожрет вместе с его государством. То есть этого абсолютно никто не знает. А вот в чем заключается сам эксперимент, это, ну, тоже, наверное, становится более-менее понятно. Наверное, может быть, эксперимент-то не очень удачный, вводные очень плохие, потому что выборка тех людей, которые оказываются внутри города для того, чтобы исследовать тот самый человеческий вид для кого-то, может быть, люди из будущего исследуют свои потенции в прошлом. Либо, может быть, это какие-нибудь инопланетяне создали такой гиперкуб, в котором все это происходит. Но в свое время, когда мне посчастливилось побеседовать о Достоевском с кандидатом филологических наук и заведующим отделом музея-квартиры Достоевского Павлом Евгеньевичем Фокиным. Вот я, собственно, его спросил, а почему Достоевского-то так очень любят и почитают за рубежом, да и у себя тоже писатель один из центральных. Он сказал, что Достоевский, он исследует человека. Главная его цель – это исследование человека, то есть внутренний анализ человека и тоже эксперимент, поставить его в разные ситуации, как он с этим всем справится. И нам ведь интересно это читать, да? Вот мы «Преступление и наказание» читаем. Дано сеттинг. Санкт-Петербург второй половины XIX века. Студент Раскольников без денег, который хочет решить эту проблему, в том числе и моральную, потому что там поджимают его маму и сестру у него на родине путем убийства старушки. Вот сможет он пойти на это или нет? Нам ведь хочется, чтобы этот эксперимент осуществился и посмотреть, как все это дело закончится. И каждое произведение Достоевского – это своего рода вот такой эксперимент. А здесь это эксперимент в промышленном масштабе, который осуществляется непонятно кем. А может быть, этот эксперимент осуществляют творческие люди из будущего. Именно поэтому людей творчества, собственно, в «Граде обреченном» нет. А может быть, это реалити-шоу, как шоу Трумана, которое люди из будущего смотрят ежедневно, и там голосование какое-то проходит. Что в следующий раз сделать с этими людьми? Павианов им наслать? А может быть, воду в желчь превратить? А может, солнце отключить? И люди шлют сообщения, голосуют за все это дело и за всем этим с удовольствием наблюдают. Вопросов достаточно довольно много, но вопрос на что составляет суть эксперимента – это исследование человека, его возможности. И надо сказать, что, наверное, вся наука в мире как раз-таки работает над тем, чтобы расширить возможности человека с помощью какой-то техники, либо увеличить возможности человека в его теле, в его психике, в его возможности обработки информации. Поэтому эксперимент может быть отчасти и полезный. Интересно, куда идут его результаты и разработки, какие делаются на его основе. Поэтому града обреченного будущее есть, но с точки зрения науки, с точки зрения тех людей, над которыми проводится этот эксперимент, их могут стереть с лица града обреченного нажатием, уж не знаю, одной кнопки или пассом рук. Поэтому, конечно, отвечая на давно заданный тобой вопрос, оказаться в граде обреченном, я, конечно, бы ни в коем случае не хотел. А вот понаблюдать со стороны очень интересно.
Это неизбежно, ты знаешь, все-таки наблюдать, наверное, все-таки лучше где-то, потому что испытать безопасные эмоции всегда приятнее, наверное, чем оказаться там вживую. Поэтому мы, наверное, любили смотреть всякие шоу на Первом федеральном канале, где нужно было выжить либо в джунглях, либо переплыть речку первым.
Поэтому, и здесь у нас есть такая... Эта книга захватывающая. Мы же тоже являемся...
Победители, к сожалению, знаешь, в конце нет. Ты когда смотришь и думаешь, ну все-таки хотелось бы прийти к какому-то финалу. Конечно, открытый финал прекрасен тем, что у тебя есть возможность додумать, что же здесь произошло. Но здесь додумать, к сожалению, не получается.
А не получится абсолютно, потому что товарищи, братья Стругацкие, это люди от науки, и они как раз-таки очень хорошо понимают, что наша реальность, которой мы оперируем, она невозможна для нашего полного понимания, и почему мы, собственно, себя здесь более-менее удобно чувствуем, потому что масштабы огромные, мы просто этот мир сжимаем до какого-то своего кругозора и спокойно себя чувствуем. А если задуматься над тем, что мы находимся под, не знаю, там, несколькими километрами атмосферы, в которой можно дышать, на боку огромного шарика, который болтается черт знает где в космосе, а этот космос тоже непонятно, зачем был сделан, откуда он произошел и так далее. То есть вся эта грань реальности нашего существования, что было до нашего рождения, что будет после нашей смерти, настолько размыты, что мы ведь тоже можем себя как-то чувствовать, ну, не то, что над нами какой-то эксперимент ставится, да, по большей части, но не понимая, где этот мир заканчивается, где он начинается и что будет дальше, мы тоже находимся в такой же абсолютной ситуации, что и жители Града Обреченного, только в более большом, в большом масштабе. А красота науки, как раз-таки по Стругацким, в том, чтобы понимать, что масштабы очень большие, но, тем не менее, будем туда каким-то образом идти. И, в общем-то, красоту человечества Стругацкие всегда выписывали именно в этом направлении. Поэтому, если вы не хотите впасть в какое-то уныние после того, как в первый раз прочитаете «Град обреченный», второй, третий, я его, наверное, читал раз 10. И как-то в последнее время, в первое время он на меня производил просто обескураживающее действия, то есть я думал, ну все, все плохо, над нами ставится эксперимент, наша жизнь никчемная. А сейчас я с оптимизмом на это дело смотрю.
Договорился с совестью?
С совестью, конечно, уже давно договорился. Все-таки, слава богу, наставника у меня нет, но это получилось и без углубления в детали романа Стругацких. А вот красота человека в том, что он хочет объять необъятное и устремиться туда, где человеку, может быть, и не нужно быть, но, тем не менее, мы все как-то с надеждой смотрим на звездное небо и думаем, чего там такое есть. Это и есть наша движущая сила, и в этом есть, наверное, наша свобода.
Роман даже интересен тем, что во время нашей беседы уже возникло противоречие. Ты только что братьев Стругацких назвал людьми от науки, но если вспомнить нашу беседу минут 15 назад, ты сказал, что они все-таки люди творчества.
Ну, вот видишь, как люди ведут внутренний диалог,
говорят,
внутри
книги, что творческие личности не попадают в град обреченных.
Вот, может быть, потому что им как раз-таки их творчество не давало впасть в уныние среди тех обстоятельств жизни, которые у них так или иначе иногда случались, тем более, что один товарищ, он человек, более того, что военный, но и, может быть, филолог, переводчик с японского, это старший Стругацкий, а младший астроном, представитель точных наук. И поэтому здесь и наука, и литература сплелись в едино. Но все-таки Стругацких мы знаем как советских писателей и фантастов мирового уровня, а также людей, которые до сих пор продолжают влиять и влияют на нас. И более того, их предположение о том, каким будет наше будущее, в некоторых моментах очень даже хорошо совпадают с нашей окружающей действительностью. Поэтому, значит, писатели хорошие, а значит, надо их читать.
Будущее их творчества есть, разумеется, потому что мы сейчас уже спустя много лет обсуждаем это произведение. И, как ты сказал в самом начале нашей беседы, это их первый серьезный опыт в большой форме, потому как они известны все-таки больше своими рассказами и повестями.
И мне кажется, что, прошу прощения, что перебил, романов-то у них два.
Ну вот я поэтому хотел спросить, а чем отличается? Вот в романах они хороши или все-таки в повестях, по крайней мере, я спрашиваю тебя как человек, который прочитал, наверное, почти все, что они
великие
написали.
Великие Стругацкие, но на роман все-таки их немножечко не хватает. Тем более в романе всегда же хочется дать какое-то высказывание свое личное, но рисовать, скажем, картины не такого большого, да, размера полотна, как-то красок, может быть, где-то и не хватило, но сюжет интересный. И можно делать очень большое количество скидок во время прочтения данного романа. Конечно, кто-то скажет, ну, это не пикник на обочине, конечно. Это не трудно быть богом, это даже необитаемый остров. Но здесь уже Стругацкие пытаются играть в философию и пытаются уже и в самих себе покопаться. То есть вопрос, конечно, меня как человека, который любит Стругацких за сеттинг. Вообще я люблю фантастику и в первую очередь за сеттинг. И мало какие писатели-фантасты умеют погружаться в человеческую суть, не вытаскивая на передний план себя. Стругацкие всегда заметны, как люди, которые пишут в том числе о себе.
Драматурги.
На это и есть свой собственный жизненный опыт. Но сеттинга-то хочется большего, а вот этих философских отступлений поменьше. Ну, кто вам мешает? Я, когда был маленький, скажем так, читал «Град обреченный», читал сеттинг, философские всякие вот эти штуки, пролистывал. Я до сих пор, кстати, полностью совсем недавно только смог осилить философскую битву, дуэль Изи Кацмана и Андрея Воронина в Пантеоне, в городе шагающих статуй. Там черт ногу сломит, это практически какой-то диалог писателей самих с собой. На развитие сюжета не имеет, как по мне, абсолютно никакого влияния. А может, и имеет, может, я что-то не догоняю. Поэтому здесь можно читать его отрывками, главами. На это произведение хорошее. Но Стругацкие, они и есть Стругацкие. Мы любим их миры. Миры братьев Стругацких. А «Град обреченный» — это, конечно, очень интересный, но мир. Мне очень кажется, Стругацких мерить литературными жанрами рассказа, повести, романа не стоит. Там пьесы тоже люди писали, кстати. Это мир. Они нас приглашают по этому миру прогуляться. А понравилось нам в нем или нет, это уже решать нам. Но в любом случае, каждый из этих миров по-своему интересен и захватывающий. Даже произведение, о котором мы обязательно поговорим в будущем, когда-нибудь отложим тему Стругацких надолго, «Миллиард лет до конца света», где вообще все действие происходит внутри ленинградской квартиры. Но, тем не менее, очень интересно, и отчасти тоже ничего не понятно.
В этом эпизоде мы опять погрузили вас в литературные миры. Я еще раз напомню вам, что это самое бюджетное и незабываемое путешествие, которое вы можете позволить себе прямо сейчас. Сегодня мы обсуждали роман «Град обреченный» вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, спасибо за твое время.
Всегда пожалуйста.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».